Говорят, что для того, чтобы стать умным, надо прочитать всего 10 книг. Но вот чтобы понять, какие именно, нужно прочитать тысячи. Всем привет! Меня зовут Диана, и с вами подкаст «10 книг», в котором мы поговорим о самых важных и нашумевших бестселлерах по саморазвитию и личной эффективности. Каждую неделю я буду устраивать разбор одной из таких книг, которую обещаю предварительно прочитать со всем пристрастием, пометками и ни одной выпитой в процессе чашкой кофе. Не знаю, как вы, а я на карантине просто нырнула в чтение, как Алиса в кроличью нору. Но это та вредная привычка, которой хочется сейчас отдать должное. Жизнь коротка, так что и выпуски будут без лишней воды. У нас будет 20 минут, одна важная книга, 10 основных ее идей, какие-то важные рекомендации автора и рассказ о том, удалось ли мне их применить, ну и в конце концов, немного моего личного мнения. И сегодня мы поговорим о книге Андрея Курпатова «Красная таблетка». Если зайти в любой книжный магазин, можно увидеть очень много Курпатова. Это писатель, который более плодовит, чем Вуди Аллен в кино. А это, поверьте, очень непросто. Кроме того, внимательный читатель обложек может обнаружить, что есть как бы два Курпатова. Одного из них зовут Андрей, а другого – доктор. Творения доктора Курпатова, вышедшие довольно давно и не раз с тех пор переиздававшиеся, это очень простые, добрые, мягкие по содержанию и по типу обложки книжки, где даются психологические советы на все случаи жизни, как преодолеть страх, тревогу, депрессию, усталость, раздражительность. Эти советы понятны большинству и обращены ко всем без исключения. Я даже думаю, что ни одного страдальца эти книжки в мягких обложках в свое время вытащили из глубоких житейских полупопий. А вот автор Андрей Курпатов пишет не про эмоции и состояния, а про то, как правильно мыслить. Он подчеркнуто ориентируется на интеллектуальное меньшинство. Его лекции на YouTube для Академии Смысла, да, у него есть собственная школа мышления, заставляют вспомнить о каком-то имидже сумасшедшего профессора, который перед обожающими студентами с таким зловещим смехом снимает покровы с мозга. Ну, не скальпелем, конечно, снимает, логикой, но от этого, если честно, не легче. Так вот, первой книгой из серии книг Андрея Курпатова о мышлении как раз и стала «Красная таблетка». Но на этом все, надо сказать, не закончилось, потому что вслед за ней вышли уже «Чертоги разума», «Четвертая мировая война», «Троица» и, наконец, книжка-сиквел «Красная таблетка 2». Но сегодня мы поговорим о первой, главной, «Красной таблетке». Название книги, конечно же, отсылает к фильму «Матрица», где Морфеус предлагает главному герою Нео на выбор синюю таблетку иллюзии или красную таблетку, которая раскроет ему всю правду о мире, в котором он живет. Ну, то есть, иными словами, более правильное название для книги Курпатова – «Горькая пилюля». Но это, конечно, не продается. Кстати, в предисловии этой книги в автора на время вселится добрый доктор Курпатов, потому что он будет очень трогательно и многословно извиняться перед читателями за то, что разрушит их представление о жизни и самих себе. И будет предупреждать особо впечатлительных, что во многом познании много скорби. Мол, ты туда не ходи, а то башка в чертоги разума попадет. Но если ты предупрежден и полез дальше, тут начинается самое интересное. Книга «Красная таблетка» о том, в каких отношениях наше сознание находится с нашим же мозгом, или, проще говоря, подсознанием. Но Курпатов этого словечка не любит, так что и я не буду в рассказе о книге его использовать. Если вы когда-либо собирались начать новую жизнь с понедельника, но ничего не вышло, топчик «Красная таблетка» создана специально для вас. Там как раз дано подробное научное объяснение, почему наши сознательные планы так редко работают, чего на самом деле хочет наш мозг и как попробовать научить его хотеть то, что нам выгодно. При этом структурно книга строится так. Курпатов кратко и довольно интересно рассказывает про основные научные эксперименты, которые за последние десятилетия ставились над мозгом и человеческой психикой. Надо сказать, не только человеческой, там будут фигурировать и собачки, и обезьяны, и даже крысы. Научная база, которая изложена доступным языком, это вообще сильная сторона книги Курпатова. Я из этой книги узнала подробнее и про зефирный тест, и про тюремный эксперимент Зимбарда, про мышиный рай Келхона. Самые крутые и интересные научные опыты, изучающие мозг, даны в книге ясно и понятно. После чтения красной таблетки вам 100% будет что обсудить с друзьями. Но дальше начинаются выводы. И тут Курпатов обнаруживает себя обладателем очень определенного тенденциозного взгляда. Все, что выходит за пределы этого взгляда, а он явно основан на советской психологической школе, в частности на трудах Ивана Павлова, Александра Лурии, так вот все, что за пределами, объявляется иллюзией и ошибкой восприятия. И если вы, например, человек религиозный, то вам будет очень непросто. Красная таблетка доставит вам столько фейспалмов, что лобик покраснеет. Но перейдем, пожалуй, к сути. Основные идеи книги. Идея первая. Наше сознание, как английская королева, царствует, но не правит. А вот наш мозг – это и есть мы сами. Согласно книге, все жизненные решения принимает мозг, исходя из того, что для него привычно и приятно. А сознание потом всячески рационализирует и подыскивает красивое объяснение уже принятому в подсознании решению. Так что, когда вы говорите себе «все, Диана, идем бегать по утрам, вот с завтрашнего дня-то и начнем», то это, цитируя Курпатова, как если бы молоко решило бы приказывать корове. Курпатов вон целую книжку написал, чтобы убедить, наше сознание безоговорочно подчиняется мозгу, потому что является производным от него. Сознание – это своего рода хлипкая надстройка, фонарик, луч света которого выхватывает умственные процессы, происходящие совершенно независимо от него. В качестве подтверждения Курпатов приводит эксперимент Бенджамина Либета, который еще в 50-х годах прошлого века с помощью различных измерений установил, что мозг принимает решение раньше, чем сознание, примерно на полсекунды. Датчики Либета показали этот зазор во времени, когда мозг испытуемого уже принимает, например, решение пошевелить рукой, то сознание еще не в курсе этого будущего действия. Только когда пройдут те самые полсекунды, наше сознание узнает о том, что уже решил мозг, и о том, что оно должно сейчас подумать. Более позднее исследование, проведенное в Институте Макса Планка в Лейпциге, показало, что если регистрировать активность мозга правильными приборами, мы уже за 7 секунд можем сказать, что сейчас человек, через 7 секунд, решит сделать. Если вы, например, сейчас решили встать и открыть окно, потому что вам стало душно, то помните, ваш мозг запустил это движение несколько секунд назад. Идея вторая. Все наши привычки, установки, мысли – это определенные нейронные связи, которые построил наш мозг, настоящий прораб, физически трансформируясь при этом. Ну и теперь, естественно, он стремится поддерживать их любой ценой. Ну а что, зря строил, что ли? Наше отношение к миру и жизни – это не то, что мы думаем, а то, какие связи в прошлом создал наш мозг. Все наши мировоззренческие установки с точки зрения Курпатова – это такой интеллектуальный сор автоматизма нашего мозга. По сути, это глупые рефлексы, которые только кажутся нам сознательным выбором и нашими осмысленными решениями. Потому что, и это шок-контент от Курпатова, личность – это иллюзия. Мы были в некотором роде обречены стать тем, кем мы стали. И если честно взглянуть на факты, то к этому умозаключению придется прийти. Цитируя Курпатова, «Мы пришли в этот мир, ничего толком не соображая, не имея никакой собственной позиции, и на нас надели то мировоззрение, которое на тот момент на данной территории было в моде. Все люди верят в свою правду только потому, что так получилось». Идея третья. Самые лучшие решения и самые выдающиеся открытия вырастают из противоречия. Мы столкнулись с тем, что нас обескуражило, удивило, возможно, даже вызвало раздражение, и вот тут-то и начинается самая лучшая работа мысли. Проблема только в том, что наш мозг изначально противоречия не любит, он просто физически не выносит неопределенности, прячет от самого себя собственные ошибки и делает все, чтобы мы сохранили иллюзию понятности и стабильности мира, в котором живем. Эволюционное предназначение нашего мозга, согласно Курпатову, не в том, чтобы стремиться к истине, а в том, чтобы стремиться к динамической стереотипии, то есть поддерживать привычный ход вещей. И с помощью сознания, своего покорного слуги, наш мозг формирует некий удобный интерфейс реальности не ради истины, а из сугубо утилитарных соображений. Идея четвертая. В жизни все закономерно. Случайности не существует. Как пишет Курпатов, то, что нам кажется происходящей случайностью, означает, что мы просто не знаем всех факторов ситуации. Эта мнимая случайность возникает в результате действия двух механизмов. Во-первых, мы можем допустить ошибки в своих расчетах просто потому, что сознание не видит всего, что думает и делает наш мозг. А во-вторых, мы все страдаем фундаментальной ошибкой восприятия. Все происходящее с нами и даже с другими людьми мы соотносим с собой любимым. Словно мы являемся центром мироздания и причиной всего сущего, что, мягко говоря, не совсем так. Идея пятая. Человечность – это не божий дар, а результат дрессировки. Согласно Курпатову, только культура и обучение делают человека человеком. Без других людей мы бы не были собой. Жестокая правда состоит в том, что если нас не воспитывать как следует, не учить языку, общению, прочим социальным навыкам, то мы не станем людьми в привычном понимании этого слова. Мы останемся теми животными, которыми в действительности явились на свет. В качестве подтверждения Курпатов приводит историю о так называемых мауглиоидах. Детях, которых не воспитывали люди, и они не научились говорить, ходить прямо, жить в обществе, просто остались на уровне животных. Науке известно множество случаев подобных мауглиоидов. И в действительности, если дети выросли вне нормального человеческого общения, ну, например, они выросли среди животных или их воспитывали очень плохие родители, которые совершенно ими не занимались, то такие дети просто не способны впоследствии научиться быть людьми. Дети-волки ведут себя как волки, дети-овцы, и такие тоже встречались, бегают за стадом и блеют наподобие овцы. А связано это с тем научным фактом, что когда малыш только появляется на свет, в его мозгу существует гигантское количество потенциальных нервных связей между клетками. Это целое полотно нейронов, как большой чистый лист, на котором можно написать почти все, что угодно. В процессе взросления перед нами открываются специфические окна возможностей. Это периоды, когда наш мозг способен к усвоению тех или иных навыков. Если же этим нейрофизиологическим окном не воспользоваться, то незадействованные связи между нейронами отомрут, и сформировать соответствующий навык уже не удастся никогда. Идея шестая. Поведение человека определяется не его личностью и характером, а ситуацией. В качестве подтверждения Курпатов приводит тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо, сделанный в подвале Стэнфордского университета. Когда надзиратели, определенные жребием, начинали так издеваться над заключенными и так унижать их, что эксперимент пришлось прекратить на шестой день. Другое дело, что про эксперимент Зимбардо ходит множество различных слухов и есть множество различных мнений, в частности о том, что он был в какой-то степени сфальсифицирован. Но Курпатов эти мнения полностью игнорирует и безоговорочно верит в эксперимент Зимбардо. Делая из него следующий вывод. Реальные вы определяетесь теми обстоятельствами, в которых оказываетесь. Не стройте иллюзий о силе своего духа и характера. По большому счету, мы никогда не знаем в точности, на что мы в действительности способны, попадя в те или иные обстоятельства. Идея седьмая. Идеальный мир невозможен. Человек создан не для счастья, а для борьбы. Быть успешным можно только полюбив конкуренцию. В качестве подтверждения Курпатов приводит эксперимент под названием «Мышиный рай» Джона Кэлхона, американского ученого-этолога, который построил самую настоящую утопию для крыс. Назвал ее «Вселенная 25». Это был на самом деле всего лишь металлический бак. Он был огромен, там была постоянная комфортная для крыс температура, идеальная чистота, огромное количество еды и воды. Иными словами, все было оборудовано для мышиного рая на Земле. «Живи не хочу». Что же произошло, когда крысам создали абсолютно идеальные для них условия? Ну, там было несколько фаз этого эксперимента, но скажу сразу, что в результате популяция крыс просто вымерла. Сначала они прошли через жесткую иерархию, буквально дедовщину, когда, несмотря на обилие еды и ресурсов, появились лидеры, появились вожаки, появились изгои. Самки, видя это, отказались спариваться. Возникла ситуация кризиса популяции. В конечном итоге у самцов крыс пропала просто воля к жизни. Они занимались исключительно вычесыванием собственной шерстки, их даже стали называть красивые. И вся эта крысиная популяция в этом раю просто вымерла. Иными словами, идеальные условия и полное отсутствие проблем способны привести даже к более страшным последствиям, чем наличие, собственно, каких-то проблем. Не стоит ориентироваться в своей жизни, пишет Курпатов, на то, что вы будете абсолютно счастливы, абсолютно довольны, абсолютно лишены проблем, потому что это на самом деле ведет исключительно к деградации и к смерти. мы должны любить наши проблемы, должны любить само чувство борьбы и конкуренции. И если вы хотите достичь успеха, вам нужно первым делом полюбить конкуренцию, полюбить конкурентную борьбу. Идея восьмая. Человек – это животное. Соответственно, в основе его желаний лежат все те же три базовых инстинкта. Инстинкт самосохранения, иерархический и половой. Но культура очень сильно повлияла на эти инстинкты, видоизменила их. И в итоге наши биологические инстинкты и культурные потребности, которые на этом основании биологическом возросли, это гремучая смесь противоречий. Если у нормального животного, не испорченного культурой, все три базовых инстинкта служат одной цели – выживанию, то у человека отнюдь нет. Ну вот, например, наш инстинкт самосохранения. Мы, в отличие от животных, осознаем свою смертность. Более того, мы знаем, по каким причинам мы можем погибнуть. Именно поэтому мы, в отличие от всех остальных животных, так сильно боимся авиакатастроф, болезней, самых различных ситуаций, опасных для жизни. В некотором смысле мы боимся даже нереальных угроз, которых в нашей жизни на самом деле не так уж и много на сегодняшний день. Мы боимся собственных знаний о том, что может быть потенциально опасно. И отсюда неожиданным образом возникают неврозы, иррациональная боязнь чего-то, изначально основанная на инстинкте самосохранения, который на самом деле нашу жизнь при этом еще и разрушает. Таким образом, инстинкт самосохранения начинает работать против человека. Идея девятая. Наше воспоминание о своей жизни – это ложь. Поверить в это трудно. Мы очень много помним историй о себе и о других. Но правда заключается в том, что эти истории не хранятся в нашем мозгу, как файлы в компьютере или книги в библиотеке. У нас бы просто не хватило пространства мозга для хранения всех наших реальных воспоминаний. Что же происходит? Ну вот, например, нас спрашивают, какое последнее яблоко мы ели. В этот момент наш мозг буквально творит чудеса сборки. Он буквально собирает это воспоминание заново из отдельных деталей, которые в прямом смысле ближе лежали. Он подгоняет вкус яблока, его цвет, его размер, создает некое сферическое яблоко в вакууме, а нам кажется, что мы вспомнили то самое. Тем не менее, наши воспоминания постоянно переписываются и трансформируются, потому что они связаны с другими людьми, с нашим отношением к этим людям, которое очень переменчиво. Курпатов приводит в пример ученую Элизабет Лофтус, которая занималась исследованием ложных воспоминаний в Вашингтонском университете. Эта самая Элизабет научилась формировать у своих испытуемых ложные воспоминания о том, чего никогда не было. И заставляла этих людей поверить в реальность того, что они никогда не переживали. Почему же мы не замечаем подмены? Почему мы не замечаем того, что наши воспоминания так сильно меняются со временем? Дело в том, что у нас нет доступа одновременно и к старой, и к новой версии наших воспоминаний. Мы не можем их сравнить. Но если мозгу стало удобнее что-то помнить иначе, в более выгодном свете, мы не заметим подлога. Просто одна версия прошлого поменяется в нашей голове на другую. Ну и, наконец, идея десятая. Ваша жизнь – это и есть то, чего вы на самом деле хотите. Внимание, пишет Курпатов, я вам должен сообщить чрезвычайную новость. Вы действительно все знаете, чего хотите на самом деле. Просто оглянитесь вокруг себя. Что бы там ни думало о себе наше сознание, мозг привел нас именно сюда, в эту точку. Потому что он хотел этого. И такова суровая правда. Остается только честно с этим смириться и признаться самим себе в своих подлинных желаниях. Если вы сейчас, например, не женаты и не замужем, сознательно это планируете, но почему-то ничего не предпринимаете для достижения этой цели, просто честно признайтесь себе, ваш мозг по каким-то причинам сторожится женитьбы как огня. Те отношения с другими людьми, которые у вас есть, та работа, тот образ жизни, то качество социальных связей – это именно то, чего на сегодняшний день ваш мозг хочет. Нужно честно признаться себе в этой суровой истине. То, что у вас на сегодняшний день есть в жизни, это и есть то, чего хочет ваш мозг. Но если это вас по каким-то причинам все-таки продолжает не устраивать, пишет Курпатов, то вам придется научиться взаимодействовать со своим мозгом с правильных позиций, мягко направляя его по нужному пути. А вот как сделать это, вы узнаете в следующей серии. Вы узнаете, прочитав книжку «Чертоги разума». Если говорить о моем личном впечатлении от книги «Красная таблетка», то можно с уверенностью сказать, что она заставляет напряженно думать. Она дает много новых, совершенно неизвестных, по крайней мере, мне они были неизвестны, научных данных и в какой-то степени действительно заставляет посмотреть правде в глаза. Честно признаться себе в твоих желаниях, честно признаться себе в той ситуации, в которой ты находишься на данный момент, и намечает некоторые пути разрешения этих проблем. И несмотря на то, что с автором очень хочется спорить, и постоянно хочется спорить, могу смело сказать, что «Красная таблетка» стала для меня той самой книгой, к которой хочется возвращаться и которая делает мышление другим, а жизнь немного лучше. Ну а на сегодня все. Читайте с удовольствием.